Говорит радио «Свобода». Приговор братьям Навальным. Акция протеста в центре Москвы разогнана.
Обычно Навальный выслушивает приговоры относительно спокойно, но узнав об условном сроке себе и реальному брату, он начал вскричать.
Внутри Народной Республики рассказ украинского журналиста, попавшего в плен в Луганске.
Берут на работу снаряды грузить, а снаряды привозили там каждый день Уралами с России, с Краснодона. Такая арабская работа.
Иммигранты из России отвечают на письмо князя Шаховского в поддержку политики Путина.
Что людей в русской эмиграции не поддерживают не только войну, но также и политика Кремля по отношению к Украине.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» радио «Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На 15 января было назначено оглашение приговора братьям Навальным по делу Ефраше, и в этот же день была запланирована акция на Манежной площади в поддержку Алексея и Олега. Однако в последний момент заседание суда перенесли на 30 декабря. И вот приговор. Алексей Навальный получил 3,5 года лишения свободы условно, Олег Навальный приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. В центре Москвы на Манежной площади вечером 30 декабря полиция разогнала митинг нескольких тысяч сторонников оппозиционера. Задержанного на подходе к Манежной Алексея Навального силой отвезли домой. Акции в поддержку Навальных прошли и в других городах России, а также за рубежом в Берлине, Лондоне, Праге и Тель-Авиве. Обзор событий и откликов в блогах подготовила Ольга Серебряная.
Когда стало известно, что приговор объявят досрочно, Алексей Навальный писал в Твиттере.
В этой ситуации вопрос один. А зачем вообще приговор зачитывать? Забрали бы из дома, а текст приговора на сайте Следственного комитета повесили бы. Да и все.
Примерно так оно и вышло. Судья Коробченко зачитала только резолютивную часть. Собственно, только она и была готова. Получить копию приговора в канцелярии суда адвокаты братьев Навальных не смогли. Этого документа еще не существует. Понятно, что манипуляции с переносом оглашения были связаны с намеченной на 15 января акцией в поддержку Навального. Распространение информации, о которой Роскомнадзор тщетно пытался пресечь в 20-х числах декабря, и которую в сети, в порядке насмешки над цензурой, стали называть празднованием 220-летия со дня рождения Грибоедова. 29 декабря Грибоедова пришлось поменять на Хармса. Именно у него день рождения 30-го. Об этом напомнила в Твиттере Александра Астахова.
30 декабря – день рождения Хармса и Киплинга. И в чем-то это страшнее Грибоедова. Не нравилось горе от ума. Получите джунгли абсурд.
Помимо литературной, была еще и судебная параллель из новейшей истории России. На нее обратил внимание Станислав Яковлев.
Поразительно. Я ведь уже говорил, что 10 лет, которые обвинение запросил для Навального, это прямая и недвусмысленная отсылка к Ходорковскому. Так теперь еще и приговор в канун Нового года.
Точный прогноз о том, что приговор Алексею Навальному будет условным, высказывали многие. Андрей Громов предсказал и реальный срок для Олега.
Перед властью стоит непростая задача осудить Навального, но не посадить. Мне, во всяком случае, хочется надеяться, что они не вышли совсем за рамки самими же ими установленной адекватности. Так вот, у них, собственно, для этого совсем почти нет вариантов. Есть только один. Все равно очень плохой, разумеется. Посадить брата Навального, а самого Навального оштрафовать.
Так оно и вышло. Андрей Козенко в репортаже суда, опубликованном на «Медузе», пишет о ярости, в которую пришел Алексей Навальный.
Обычно Навальный выслушивает приговоры относительно спокойно, но узнав об условном сроке себе и реальному брату, он начал все громче произносить разные ругательства. Единственным цензурным из них было слово «твари». «За что вы его сажаете? Это что, вы меня, что ли, так наказывать собираетесь?» Алексей Навальный начал кричать. К Алексею Навальному даже жена не сразу подошла, в такой он был ярости. К абстрактным «тварям» добавилось словосочетание «заложника взяли». «Власть, которая мучает невиновных людей, не заслуживает того, чтобы существовать», — произнес он.
В Фейсбуке приговор вызвал примерно такое же возмущение. Павел Чиков писал в Твиттере.
«Путин поддержал идею Кадырова наказывать родственников».
Александр Тимофеевский описал психологическое состояние, в котором будет вынужден находиться Алексей Навальный.
«Приговор Деда Мороза пополам с Макиавелли. Оставили Алексея Навального на свободе, но сделали из него Каина. Каин, Каин, где брат твой, Авель?» Это о чувстве вины, которое ему присудили, вынося приговор брату.
Это, пожалуй, точная характеристика. Главным событием вечера 30 декабря, когда люди стали собираться на Манежной площади, стало селфи Навального, сделанное в метро.
Домашний арест – это да, но сегодня мне очень хочется быть с вами, поэтому я тоже еду.
Поступок признали достойным восхищения и политически очень правильным. Вадим Владимиров в Твиттере.
Вот запомните мои слова. То, что Навальный поехал сейчас на Манежку, сделал его политическим тяжеловесом. Это ход, достойный Ельцина или Валенцы.
Нового Ельцина и Валенцу, конечно, тут же задержали. И что самое поразительное, повезли домой. Об этом Навальный тоже написал в Твиттере.
Сначала везли в ОВД, на полдороге поступили новые указания. Привезли домой, с квартиры не выпускают. Под дверью 5 бойцов 2-го оперполка.
Всего на акции, профессионально выдавленной ОМОНом в метро, было задержано 170 человек. Многие провели предновогоднюю ночь в ОВД, двоих активистов посадили на 15 суток. Но настоящие новогодние чудеса случились 31 декабря. Замоскворецкий суд Москвы не стал рассматривать представление в СИН о нарушении Алексеем Навальным правил содержания под домашним арестом. Пресс-секретарь суда прямым текстом заявила, что положения Уголовно-процессуального кодекса России в данном случае применению не подлежат. В Фейсбуке многие смеялись. Екатерина Шульман.
Поздравляем. Нормы УПК на вас больше не распространяются. Что хочет сказать судья? А вот что. Я приговор вынесла. Все дальнейшее меня не касается. Разбирайтесь сами, а я в домике. Апелляция пусть апеллирует. ФСИН сторожит, ОМОН разгоняет. А меня не трогайте. Главное сбросить горячую картофелину, успеть передать дымящегося курилку соседу, а в чьих руках погаснет, тот дурак. Никто не хочет быть дураком. Но кому-то придется, потому что по должности положено.
Артем Северский высказался чуть менее образно.
Одно из последствий совмещения телефонного права с попытками изобразить правовое государство – надо принять решение. Процедуры нет, потому что ситуация создана по указанию. Указания тоже нет, потому что суд разберется. И не каждую мелочь же государевой воле прояснять. Ответственность никто брать на себя не собирается. У Кершоу было подробно описано много похожих дисфункций немецкой бюрократии при нацистах, неизбежные последствия поверхностного установления вождизма на европейскую бюрократическую подпорку.
Это только одна из черт уходящего российского года. Общее описание новой российской действительности дал Александр Морозов в монументальном тексте «На Кольте».
Вся трехлетняя борьба Кремля с оппозиционным движением является полным аналогом работы КГБ СССР против диссидентов в конце 70-х, начале 80-х годов. И шельмование в СМИ, и запугивание с целью вынудить к эмиграции, и посадки по неполитическим статьям. Несмотря на полное сходство инструментария, это не СССР. И быть им не может. Это провальная попытка приладить специфический агрегат советского политического контроля к экономически совершенно другому обществу. Навальный оказался очень большим самодвижущимся явлением. Не решили судить как врага государства, судят за Ив Роше. Хотят и больно сделать, и в то же время боятся новых санкций. Хотят удушить с помощью диффамации, но не могут соблюсти тайну своих махинаций с прессой и блогерами. Они хотят, чтобы пресса сама переродилась без прямого насилия. Хотят, чтобы как-то мы все окончательно смирились с тем фактом, что пресс-секретарь нашей хунты может подарить своей новой жене Бентли, а Навальный получил бы не 25 лет в Шлиссельбурге, а 3 года под домашним арестом. Они хотят, чтобы из этого образовался такой единый мир стыдливой, добровольной сучености. Собственно говоря, это и есть, видимо, русский мир в их понимании.
И этот русский мир может столкнуться с совершенно неожиданной проблемой. В широкой дискуссии о том, что Манежная площадь никогда не превратится в Майдан, потому что в России, в отличие от Украины, по состоянию на прошлый год полностью уничтожена какая-либо политика, была и такая реплика Остапа Кармоди.
По-моему, они очень зря перенесли приговор Навальному. Я не говорю, что это вызовет революцию. Вероятность сейчас невелика. Но революции начинаются не от обнищания и не от поражения в правах. И то, и другое люди могут терпеть бесконечно долго. Революции начинаются, когда люди видят, что их нагло обманули. Как в Киеве с ассоциацией с ЕС. Проблема там была не в том, что ее не подписали, а в том, что подписание обещали, а потом вдруг отменили в самый последний момент. Такие вот мелкие хитрости, как и внезапный перенос оглашения приговора, классический пример наглого обмана. Этот пройдет без особых последствий. Но если он сойдет власти с рук, власть решит, что может нагло обманывать людей по-крупному. И в конце концов обязательно нарвется.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Украина встретила Новый год скандалом вокруг канала «Интер», транслировавшего российский «Голубой огонек» с участием московских артистов, объявленных в стране персонами нон-грата. А в Донбассе в первый день 2015 года луганские боевики расстреляли «Бэтмена», главаря одной из банд. О конфликте на востоке Украины говорил в новогоднем обращении к народу президент страны Петр Порошенко. Хроника событий в репортаже киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Петр Порошенко поздравил украинцев с новым 2015 годом в компании киборгов, защитников Донецкого аэропорта. В телеобращении к соотечественникам глава государства высказал уверенность, что в борьбе с российской агрессией победа будет на стороне украинского народа.
Лютый ворог зазихнул на наши життя. Свободу.
Злейший враг посягнул на наши жизни, свободу и независимость. Но вся страна от малого до старого стала на защиту Родины. Эту отечественную войну мы обязательно выиграем, поскольку она для нас справедлива. На нашей стороне правда, с нами Бог.
С нами Бог.
Между тем и в первые новогодние дни ситуация в зоне конфликта в Донбассе не претерпела существенных изменений. Боевики продолжают обстреливать украинские позиции, используя реактивные системы залпового огня, артиллерию и минометы. Такие провокации боевиков при поддержке российской стороны свидетельствуют о том, что для них нет ничего святого. Даже в дни приближения светлого праздника Рождества Христова они продолжают нести смерть и разрушение на украинскую землю, отметили в МИД Украины. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР тем временем начали мобилизацию юношей от 16 до 18 лет. В первый день Нового года в перестрелке со своими погиб один из главарей луганских боевиков Александр Беднов по прозвищу Бэтмен, бывший командир роты батальона патрульно-постовой службы МВД Украины. Вместе с Бедновым, которого в последнее время лидеры луганских сепаратистов называли бандитом, готовившим свержение правительства ЛНР, погибли и 6 его охранников. По словам украинских силовиков, вышедшего из-под контроля Бэтмена, давно хотели ликвидировать российские спецслужбы. На фоне конфликта в Донбассе многие украинцы, встречавшие Новый год у экранов телевизоров, были шокированы демонстрацией откровенной непатриотичности одного из крупнейших национальных телеканалов. В новогоднем эфире канал «Интер» показал российский «Голубой огонек», в котором, в частности, Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия с иронией пели о санкциях против себя. Вот как отреагировал на трансляцию этого российского концерта вечером 1 января в прямом эфире информационной программы «Подробности» на Интере ее ведущий Алексей Лихман.
Неприятный сюрприз подложил под новогоднюю елку своим телезрителям телеканал «Интер». Концерт «Жди меня в Новый год» с участием одиозных российских звезд, многие из которых известны своей антиукраинской позицией. Некоторые из них, такие как Кобзон, объявлены в Украине персонами нон-грата. Заслуженно объявлены. Вспомните лишь, как подробности рассказывали, как Кобзон совсем недавно выступал перед сепаратистами на востоке Украины и пел гимн Новороссии. Я хочу отметить, что служба информации, которая готовит выпуски новостей, программы «Подробности», «Подробности недели» и «Черное зеркало» – структурно отдельная единица на Интере. Топ-менеджмент канала не влияет на нашу редакционную политику, как и мы не влияем и не участвуем в создании проектов и программ в эфире канала. Таким образом, концерт «Жди меня в Новый год» был и для нас столь же неприятным сюрпризом, как и для миллионов телезрителей. Вообще, весь этот российский шабаш и, можно так сказать, антиукраинская оргия в эфире украинского канала вызвала огромный резонанс в социальных сетях и реакцию политиков.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов потребовал лишить лицензии этот телеканал. В новогоднюю ночь, когда вся нация чувствовала единение, Интер традиционно действовал против украинского государства, транслируя концерт тех людей, которые издевались над нашей страной, поддерживая террористов и приветствуя захват Крыма и Донбасса, подчеркнул Турчинов. 1 января руководство Интера опубликовало на своем сайте заявление, в котором котором отмечается, что все обвинения в адрес канала расценивает как политическое давление. Этот скандал станет первым серьезным испытанием для нового Министерства информационной политики. Его глава Юрий Стец обратился к медиа-менеджерам с призывом выключить кассовые аппараты в голове и найти ящик с патриотизмом в мозгах. Министр предложил запретить на законодательном уровне показы российских артистов, объявленных персона нон грата в украинском телеэфире.
Ну, существует логика того, каким образом ограничивают присутствие того или другого человека, если он является персона нон грата. В данном случае наличие публичных выступлений подобных людей, которые закликают до повалення державного устроя або запрещают на соборність України. Я вважаю, що присутність цих людей в українських медіа має бути заборонено.
Заявил Штейц. В черный список российских артистов, которым запрещен въезд на Украину, входит как минимум 14 человек. Помимо Кобзона, Газманова и Валерии, это также Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Михаил Задорнов и Вика Цыганова. Популяризация российских исполнителей с отчетливо антиукраинской позицией, продемонстрированная в эти дни несколькими нашими каналами, должна привести к решению не только Нацсовета по телевидению и радиовещанию, но и правительства. Буду предлагать Кабинету министров прекратить трансляцию сигнала каналов, которые популяризируют путинских арт-пропагандистов, заявил министр культуры Украины Вячеслав Кириленко. Идет война. Показали бы немецких певцов во время Великой Отечественной войны. Что бы было с такими отщепенцами? Не только закрыть телеканал, но и виновных предать суду. Так пишут в социальных сетях, комментируя скандал вокруг Интера, украинские телезрители. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Продолжим тему. Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, действительно любопытная история вокруг канала «Интер» по разным причинам, но в частности потому, что это первый раз, когда вот эти не меняющиеся десятилетиями советско-российские новогодние шаблоны ставятся под сомнение. Обратите внимание, что появилось несколько статей против фильма «Ирония судьбы», в частности, Оксана Забуш высказалась. Реплика Анатолия Стрелянова на сайте нашего радио «Радио Свобода» вызвала огромную полемику. Тут есть что обсудить.
Да, несомненно, есть что обсудить, но, вы знаете, я бы хотела уточнить, что полемика вокруг «Иронии судьбы», просто она сейчас обретает какую-то новую остроту. Ну, в общем-то, полемика эта велась и прежде, и какие-то мысли, которые были высказаны Оксаной Забушко, они и прежде звучали, и это понятно, это произведение такое долгоиграющее, что за его долгий век были высказаны самые разные мнения. А вот история с каналом «Интер», конечно, гораздо интересней, потому что, мне кажется, она подтверждает мысль, что сначала люди управляют пропагандой, а потом пропаганда начинает управлять людьми. Конечно, есть такой соблазн сказать, вот, ах, какие они негодяи, спели этих наших три жалких, я бы сказала, жалких, потому что речь идет о трио Газманов, Кобзон и Валерия, о том, вот, как их не пускают в связи с разными их высказываниями, как их не пускают бывшие братские республики. Это прежде всего было очень жалко и крайне неталантливо, потому что все то же самое можно было сделать поярче. А здесь какая-то вываренная треска. Так вот, с одной стороны, действительно, это кажется очень странным и очень смешным, что на государственном уровне хотят запретить канал, отобрать у него лицензию, только потому, что вот запустили вот эти вот голубой огонек канала ВГДРК, к которым люди привыкли, и вообще люди смотрят эти огоньки, все поколения смотрят всю жизнь. А с другой стороны, это все-таки история, как мне кажется, вот об этой пресловутой свободе слова все-таки, тем не менее, потому что канал с первого дня существования Майдана высказывал несколько иную точку зрения. Он был всегда достаточно пророссийским, и известно, кто руководит каналом, как. И даже Евгений Киселев, там тамошняя звезда, он достаточно осторожен. И мы помним историю, я забыла фамилию этой девушки, журналистки, которая в первые дни Майдана Эрдогана пришла и просто в лицо в прямом эфире сказала всем сотрудникам этого канала о том, что они должны каяться перед украинским народом и вести эфиры, стоя на коленях. Но, тем не менее, никто не запрещает этот канал. Он существует. И мне хочется верить, что руководству Украины хватит мудрости ничего не запрещать. Вообразить аналогичную ситуацию у нас, где поляна телевизионная зачищена уже просто до стерильного блеска, невозможно. Потому что нет никакой другой точки зрения, никаких других мыслей, кроме тех, которым следует придерживаться. Вот и все.
Слава, ну давайте скажем еще два слова о том, как выглядел российский телеэфир на федеральных каналах в новогоднюю ночь. Были ли хоть какие-нибудь сюрпризы?
Главный сюрприз, как мне показалось, это вялость Первого канала, потому что это как бы их конек, они всегда или почти всегда выигрывают этот негласный чемпионат по перетягиванию каната в новогоднюю ночь. Но это был крайне скучный, неинтересный такой общестатистический огонек, и как мне хочется думать, опять же, скорее всего, я Эрнсту приписываю какие-то несвойственные ему какие-то порывы души, но вот то, что это было так вяло, и то, что главным действующим лицом все-таки был Александр Олешко, а это такой любимец плебса, такой ведущий, ну, совершенно другого уровня, нежели там Ургант или Нагиев. Они тоже присутствовали, но как-то Ургант уже научился всем своим видом давать понять, как он относится к тому или иному мероприятию, на котором он присутствует. Вот его вид был достаточно красноречив. А в остальном это был, ну, опять же, величественный Стас Михайлов и великий Лепс повсеместно, причем Лепс я как-то отловила буквально с одной и той же песни, в одно и то же мгновение он был и на России, и на Первом канале. Ну, это как всегда. Отличились чуть-чуть, вернее, пытался отличиться канал НТВ. Они там запузырили такую анатомию года, где были все ведущие, и явно с расчетом на молодую аудиторию, потому что были какие-то актуальные группы молодежные. Был Шнур, ну, какой-то такой же беззубый и какой-то такой же вялый, как весь остальной эфир. Ну, анатомия года ни в чем себе не отказывала, там эту несчастную Псаки опять как угодно полоскали. Но все это было как-то очень неинтересно, вяло и совершенно не соответствовало тому гигантскому подъему, который у нас якобы царит.
Макаревича не было нигде?
Я не видела.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В августе прошлого года четверо украинских журналистов отправились в город Краснодон Луганской области, чтобы сделать репортаж о жести доброй воли со стороны сепаратистов, решивших освободить двух пленных в присутствии представителей украинских СМИ. На одном из блокпостов их взяли в плен ополченцы батальона Святого Георгия, контролирующие часть города Ровеньки. Один из незаконно задержанных, корреспондент газеты «Украинское пространство» Роман Черемский, в отличие от своих коллег, которых освободили раньше, пробыл в плену более 4 месяцев и был отпущен после крупного обмена пленными, состоявшегося 26 декабря. В интервью моей коллеге Александре Вагнер он рассказал о заключении, о том, что за несколько месяцев услышал и увидел в плену у самопровозглашенных властей так называемой «Луганской народной республики».
В связи с тем, что украинских журналистов в зоне АТО на той стороне нету, то мы не имели реальной объективной информации о том, какая может возникнуть ситуация. По совету силовых структур наших украинских нам дали маршрут через линию фронта, где довольно напряженная была обстановка, шли бои. И мы ехали через Лутугино, это еще был город, который контролировался украинской армией, а дальше, через несколько километров, село Волнухино, который уже был под контролем той стороны. Нас принял батальон Святого Георгия, нас сразу остановили, выйти с машины, сразу все забрали, ключи, паспорт, телефоны, все, машину отогнали и начали разбираться. Нас отвезли в город Ровеньки, одно из расположений этого батальона боевого, там закрыли на камеру, или, как говорят у них, на подвал. Там я пробыл 49 дней в Ровеньках, и потом перевезли нас в Луганск. И там тоже на подвал кинули, в другое расположение этого же батальона.
И с кем вы сидели? Сколько вас было там человек? Какие там были условия?
С нами журналистка 112 канала, девушка, ее посадили отдельно, в штабе там комнату. Мы были сначала втроем, мужчины, в камере. Потом журналистов 112 канала и оператор 112 канала, канал умудрился вытянуть через Москву, буквально через 3 недели, мы остались там вдвоем с Валерием Макеевым, который организовал эту поездку, договаривался. Там были какие условия? Это камера, бывшая мастерская, бетонные стены, бетонный пол, грязно, на полу какие-то вещи, матрасы. Камера где-то 30 метров квадратных. Там также были люди местные, военнопленных мы там не встречали. Были местные, которые, ну вот, человек нарушил комендантское время, шел после 10 вечера, попался. И он там работает 2 недели, 3 недели, пока его отпустят. Или человек выпивший, его могут забрать. Либо так называемые ополченцы, если они напились, их очень быстро воспитывают. Закрывают, бьют в воспитательных целях, и ну, их быстрее отпускают, там на передовую могут отправить. К нам, как журналистам, несмотря на то, что мы, как они говорят, укропские журналисты, да, укропы, к нам было лучшее отношение, чем местным. Потому что местных за пьянку особенно там били. Ну, могли побить, могли нет, но воспитывали таким образом. И они там работали. Местные, те, которые попадали в камере, от 7 до 15 людей, как правило, находятся. Их уберут на работы снаряды грузить, а снаряды привозили там каждый день Уралами с России, с Краснодона постоянно. Окопы рыть тоже вывозили. Убирать казармы, на кухне помогать. Вот такая работа была. И, скажем так, такая рабская работа.
А вот эти местные, которые были пойманы, они, несмотря на то, что их били или заставляли работать, продолжали поддерживать ЛНР или нет?
Да, вот это парадокс. Я могу говорить о таком небольшом срезе города Ровеньки. В каждом городке может быть другая ситуация. В селах может быть, знаете, другая ситуация. Но конкретно в Ровеньках, а это шахтерский город. 90% людей, которые попадали, груди рвали за ЛНР. Те их бьют, забирают, машины отжимают, у них, они все равно за ЛНР. Это парадокс, который для меня был неожиданным. Очевидно, очень сильное влияние имеет российское телевидение, которому они верят. Ну, здесь еще есть основания, потому что российские журналисты там работают, непосредственно что там происходит, освещают. А наших журналистов туда не пускают. И поэтому конкретно какие-то случаи наши журналисты не могут осветить. И поэтому они не верят информации, что подают украинские журналисты вообще. Плюс, ну, российское телевидение очень сильно их накручивает. Они верят в распятого мальчика в Славянске. Они верят, что украинские солдаты убивают, насилуют, маленьких детей чуть ли не едят. Они думают, что Харьков — это фашистский город, что их предал Харьков, тоже поднялся, но предал. И Харькова охраняет 4 батальона головорезов. Вот такому они верят, хотя я знаю, ну, с Харькова приехал, и такого нет.
А вас пытались склонить на свою сторону, например, то же ополчение, которое за вами присматривало?
Да, конечно, постоянно. Там, в Ровеньках, в этом в батальоне, это батальон Святого Георгия. Ну, все 100% они такие убежденные. Они и деньги получают, минимально $400, но и они убежденные все. Они относятся в целом негативно к Украине как к стране. Очень желают, чтобы Украина развалилась. Не знаю, будет ли приказ наступать им или нет, но то, что их готовят к наступлению, это однозначно. Отбить Луганскую область, идти дальше, на Харьков, на Киев. Постоянно увеличивается количество ополченцев. Новые приходят люди, агитация идет. С камеры людей переубеждают местных. При мне 2 человек пошло местных, взяли оружие. Они ходят без оружия, потом их обучают и дают автомат, они принимают присягу и дают уже оружие. Еще аргумент, как, чтобы переубедить идти к ним, иди к нам в ополчение, а ты ж вернешься назад, я буду считать предателем, СБУ тебя посадят, 10 лет дадут, ну или там здесь побыл, и там будешь сидеть. Ну и я понимаю, что это не так, но если представить, что обычный человек не очень сильно ориентируется в информационной обстановке, попадет туда, то пребывает длительное время, вот эта их агитация, она имеет воздействие. И они говорили, что некоторые с нашей стороны, есть люди, которые перешли на их сторону.
А кто входит в это ополчение? У вас сложилась какая-то картина? Больше местных или больше все-таки людей, приехавших из России?
Батальон не контролирует этот город. Это одно из расположений. Их там как минимум 5 расположений в Ровеньках. Там еще есть Всевеликое войско Донское. Там еще другие какие-то части. Правят всем россияне, это однозначно. Самые высшие должности занимают россияне. С российским акцентом, это сразу слышится, и они этого не скрывают. Рядовые и младшие офицеры – это местные, как правило, шахтеры таких специальностей из города, из Луганщины, как правило. Есть чеченцы, они немножко обособленно держатся, их там несколько десятков. Осетины, их меньше, там до 10, наверное, в этом конкретном расположении. Ну, не, осетина – шеврон, Южная Осетия, российский флаг. А чеченцы, они такие, ну, колоритный внешний вид выдают, конечно, акцент. Но они этого не скрывают. И в батальоне все знают, что чеченцы есть. Ну, то, что всем правят россияне, это никто не скрывает, но они, наоборот, подчеркивают, что будущее с Россией, только с Россией. Украина уже на ней крест как бы поставили, она уже разваливается. Практически ее нет, как бы вот так их как-то настраивает. А Россия, в ней большая перспектива. Все российское оружие, российская его масса там Уралами просто возят. Очень много. Мы в камере за стеной склад. Сотни ящиков с минами, автоматы, патроны, бронебойные патроны к автоматам. Техника, грады у них, БМП, БТР, танк есть конкретно в этом расположении. Минометы. Это все идет с России. Вот конкретно ребята доставляли сокамерников, мне повезло, этого не делал, но другие они ехали, допустим, в Краснодон, рассказывают, заходим в склады, там куча вооружений, мин, и грузят на Урал, привозят в это расположение, в Раменький. Или Савинек там на передовую везут, там Зимогорье тоже там, допустим, или Слуганска посылает, когда, говорят, 1,5-300 ящиков мин отвезли на Зимогорье, да, 120-го калибра. То есть это как бы все на глазах делается. Еда вся российская. Вся гуманитарка, вещи, все с России есть, попадает сразу туда.
Вот вы говорите, что оружие привозят из России. У вас есть какое-то свидетельство того, что это так происходит?
Они никто не скрывает, они все об этом говорят. То есть это не является там военной тайной. Ну, за 4,5 месяца я 49 дней был в Воронках, потом в Луганске. За это время где-то, ну, человек 300 с ополчения мне как-то довелось общаться. То или иное, либо на работу тебя возят, казарму планируют, или что. Все равно им интересно что-то узнать. Они же там человек с этой стороны, они нам стараются там переубедить. Они выдают информацию. И наши, вот эти, кто ехал, разгружал, вот когда были боевые действия особенно, вообще каждый день разгружали несколько Уралов. В Краснодон ездили. И с России, конечно. Ну, были еще трофейных много. Вот когда захватили Лутугина, украинская армия ушла оттуда, в камеры ездили, я не ездил, но они рассказывали, что очень много разбитой было техники, там на заводе, в Алковом заводе, раскручено там, ну, десятки бронемашин, танков. Привезли трофейных 5 машин, 5 Уралов привезли мин, ну, уже украинской стороны трофейной, мины, патроны, 1200 литров бензина, там, черпали они там ведрами, там, много Уралы пригнали, новенькие украинские, трофейные захватили. Вот это было. А так в основном все с Россией, конечно.
А вот вы говорили, что они получают и зарплату, эти ополченцы.
Да, ну это от 400 долларов, 100 долларов в неделю. Это самый низший там рядовой, самый обыкновенный. Причем, когда они агитируют, они говорят, вступай в ополчение, ты можешь не ехать на передовой, здесь что-то помогать, там машины ремонтировать, там на кухне, либо что-то, но уже как ополченец, да. Казаки там 20 тысяч русскими платят в месяц, самые такие низшие чины, а уже выше, там офицерский состав, они больше получают. Платят наличкой, приезжает человек. Там, правда, задержки зарплаты были, обманывали некоторых. То месяц не доплатят, то еще что-то. Они жаловались. Но осенью, октябрь, уже там им при мне выдавали. Приезжает человек, который с ведомостью, раз-раз, они получают деньги.
Вас перевозили из Ровеника в Луганск. По какой причине вас вдруг решили переместить в более крупный город?
Не говорят, почему тебя перевозят в Луганск. Ну, хотя на ушко мне там один говорил, что домой будете ехать. Ну, хотя после того, как он сказал, я еще там 3 месяца сидел. Возят они всех на голову, либо шапку одевают, нас шарфами завязали, либо там скотчем завязывают глаза. Ну, вот так перевозят, чтобы ничего не видел. Ну, хотя вот все равно так оно немножко видно было, да, что на улицах мало людей, мало машин. И там в Луганске тоже расположение военное, на подвал кинули. Но там сначала мы были с Валерой, потом его в больницу перевели, у него там проблемы со здоровьем. А я был сам в подвале более 2 месяца. Там меня тоже выводили на работу, там убирать казармы, там на кухне там то картошку почистить, то морковку, такое всякое. Там легче уже было, отапливаемый подвал.
Я знаю, что был большой обмен пленными, и вы, в общем-то, в этот обмен не попали, и вас освобождали после. Почему, собственно, вас не было в списках?
Не буду вдаваться в тонкости, потому что, знаете, это очень деликатная тема обмена. Очень часто срываются эти обмены. А люди, которые там сидят, военнопленные, гражданские, они каждый день, каждую минуту думают о том, чтобы освободиться. Поэтому не хотел бы рассказать детали. Единственное, да, действительно, в этот список не входил, по другой линии меня отпустили. Конечно, благодаря стараниям родственников, знакомых, просто людей, которые сочувствующие, очень сильно это помогает. И только благодаря этому у меня огромная благодарность тем, кто это делал. Огромнейшая просто благодарность.
То есть вы косвенно подтверждаете то, что вот этот крупный обмен, который состоялся накануне вашего освобождения, это не все люди, которые действительно находятся в заключении у ДНР или ЛНР?
Ну, там, я так думаю, что около 1000 находится в заключении.
На каких основаниях вы делаете такие выводы?
Потому что понимаю, что так как про меня столько усилий, и то родственники так и не знали, где я находился, в каком именно месте, я не был безызвестным. А что говорить о людях, у которых нет так, чтобы их вытягивали? И намного сложнее. Про них информация может не подаваться особо дальше наверх. Даже вот какое-то подразделение может взять, держать человека на подвале на всякий случай, чтобы поменять, ну, товар, понимаете, товар, который имеет определенную ценность. Можно либо за услугу поменять, либо за человека поменять. На этих основаниях я размышляю об этом.
Вы довольно долго находились в плену, и, может быть, вы что-то поняли в процессе вот общения с этими людьми?
Ну, то, что я там побывал 4,5 месяца, оно в определенной мере поменяло мое отношение к жизни. Вот, даже когда я здесь, в Харькове, был раньше, иногда, знаете, так хандра может напасть, да? Либо вот, сетовать на жизнь. После того, что там побыл всегда, я думал, боже, какая прекрасная жизнь, какая прекрасная наша Украина. Ведь можно просто говорить, не боясь, что кто-то тебя за это накажет, там, либо человек не боится, что сосед на него настучит, а его побьют, потом закроют на подвал, и потом, может, выпустят. А может, и не выпустят. А может, и расстреляют. Там разные примеры. Одного человека забили до смерти, что он якобы плохо относился к своей жене, якобы он побил жену. Те, кто это сделали, не понесли никакого наказания. У нас этого нет. Это начинаешь очень сильно ценить. Понимаешь, почему Запад, допустим, так гордится своей демократией. На это есть основания. Это действительно большое достижение. Свобода – это очень большое достижение. И поэтому, когда приехал сюда назад, большое ощущение счастья. И несмотря на все трудности, вера в то, что все это преодолеется и что Украина очень прекрасная страна. Я верю в то, что Донбасс вернется опять к Украине, потому что как только уйдут оттуда россияне, вся эта их система рухнет моментально. Потому что не будет оружия, не будет денег, еда вся с Россией. А люди, которые имеют другую точку зрения, они могут иметь точку зрения, но главное, чтобы они не доказывали ее с автоматом в руках. Со временем, увидев воочию, что на самом деле укропы не убивают детей и не распинают младенцев на фанере, увидев воочию, они поменяют свое мнение, так я считаю.
Александра Вагнер беседовала с украинским журналистом Романом Черемским, который более 4 месяцев пробыл в плену у властей так называемой Луганской Народной Республики. Вы слушаете «Радио Свобода». В прошлую субботу в программе «Итоги недели» мы обсуждали обращение в поддержку политики Путина, подготовленное группой иммигрантов из России во главе с живущим в Париже князем Дмитрием Шаховским. На этой неделе появилось альтернативное обращение, озаглавленное «Солидарность с подлинной Россией». Его авторы с сожалением отмечают, что среди иммигрантов нашлись люди, которые поддерживают авантюристскую политику Кремля и напоминают им, что войну развязала не Украина, а Россия. Гость программы «Итоги недели Радио Свобода» – русский парижанин, богослов и историк Антуан Ржаковский, подготовивший это обращение.
Господин Ржаковский, многих возмутило, конечно, письмо князя Шаховского и его единомышленников, но серьезного ответа до сих пор не было, хотя подписи под письмом Шаховского собираются уже больше месяца, но были частные отдельные высказывания. Вы решили ответить фактически тоже манифестом. Почему?
Просто совесть хотела реагировать. Вы знаете, это болезненный вопрос. У нас есть близкие, которые, конечно, поддерживают политику Путина, и нам это болезнь. Но мы не хотим, чтобы эмиграция была представлена как единое целое в России. Я бы сказал даже, что наоборот, большинство людей в русской эмиграции, первые до последние поколения, в основном не поддерживают не только войну, но также и политика Кремля по отношению к Украине. Поэтому это было важно сказать и быстро реагировать.
Но все-таки довольно много потомков иммигрантов первой волны, пострадавших от советской власти, вдруг стали солидаризироваться с современной властью в России, с государством, которое возглавляет офицер КГБ. Под письмом князя Шаховского довольно много подписей и очень громких фамилий. Как вы объясняете этот феномен? Почему они подписывают это письмо?
Во-первых, я бы хотел сказать, что большинство, например, приходов православной церкви во Францию не находится в рамки московского патриархата. И это то же самое и в Англии, и это то же самое и в Америке. Этот вопрос, это уже 15 лет он стоит, когда было письмо патриарха Алексея II, который предложил создать единую православную церковь на Западе. И в основном это не получилось, потому что мы не хотим жить в церкви, которая была бы определена только кровью или языком. Это филитизм. Мы считаем, что если есть крещение, несмотря если ты из русской церкви, украинская церковь, румынская или болгарская или антиохийская, то это должно быть поместная православная церковь, а не русская церковь. Так что это уже давно вопрос был решен, и в основном это было не принято. А сейчас, если вот те люди, как Дмитрий Шаховской и другие, которые в начале 2000-х годов согласились на предложение патриарха Алексея, хотят идти дальше и компрометироваться не только с московским патриархатом, но также и с Путиным, это, мне кажется, потому что ситуация стала драматическая. Больше 5000 людей погибли в Украине, и, конечно, многие русские солдаты там погибли, и они не могут быть так индифферентны, они должны определиться. И поскольку они тоже себя плохо чувствуют по отношению к западной цивилизации, они считают, что это уже развал демократии. Ну, многие из них, по крайней мере, поддерживают Ле Пен или экстремистские партии. Они считают, что должен быть альтернатив до европейской цивилизации, которую они считают декадентной, и эта альтернатива является Путиным. Но еще раз я говорю, что это меньшинство. В основном европейцы и среди них русские мигранты поддерживают демократию, европейское сообщество, поскольку несмотря на все сложности, у нас есть правовое государство и в основном мир, а не война.
Я знаю, что российско-украинские отношения – одна из главных тем ваших исследований, и вы написали сейчас книгу им посвященную. Вы могли бы рассказать о вашей книге и что вы думаете о будущем российско-украинских отношений?
Да, вы знаете, я написал книгу, потому что я, как вы знаете, уже третье поколение русской эмиграции, но я жил 20 лет в Москве, я работал в Министерстве иностранных дел Франции в Москве, а потом в Киеве. И, конечно, у меня есть много друзей и в России, и в Украине, и мы, конечно, очень страдаем этой войны. И хотелось бы предложить правдивую, объективную информацию. И как историк также хотелось объяснить, почему историки из России, историки из Украины не могли найти общий язык. И это, на мой взгляд, из-за непонимания мифологии. Что такое мифология? Мифология, с одной стороны, это очень важное, чтобы написать историю, но это может быть опасное, если не разделить четко миф от рацио, от логоса. И вот поскольку мне приоритет, что главное, это примирение между Россией и Украиной, я как историк решил написать книгу про, с одной стороны, вот актуальность, то, что случилось в Украине, революция достоинства, но также война, и показать, что мир возможен. И поэтому я написал эту книгу. Эта книга теперь на русском языке. Она вышла сначала на французском языке в июне, она теперь дополнена на русском языке и находится бесплатно на интернете. И хотелось бы, чтобы был диалог сегодня между историками и политиками из России и из Украины. Сейчас то, что важное, это вот диалог. Если нет диалога, то тогда это будет страшно не только для Украины, как это сейчас есть, но также и для России. Мы видим, что 2015 год может быть трагически также для России.
Но вы знаете, многие считают, что добрососедские отношения между Украиной и Россией сейчас уже потеряны навсегда и никогда не восстановятся. Вы не столь пессимистично настроены?
Я не столь пессимистично настроен, потому что, еще раз, у меня есть многие друзья в Украине, которые в этом году поняли одну очень важную вещь, это что Украина определилась как нация государства, которая является двухкультурная и двухязыковая. двухмовная, как они говорят. И я бы добавил, как страна экуменична, где разности между православными и католики, и протестанты не так большие, как обычно принято это видеть из России и даже, я бы сказал, из Франции. До 17-го столетия в Украине был настоящий экуменизм, я бы сказал, между Западом и Востоком, поскольку Украина приняла Флорентийский собор 15-го столетия, тогда как Россия не приняла, и это длилось до 17-го столетия. Поэтому мне кажется, что наоборот, поскольку в этом году, благодаря революции достоинства, Украина определила себя, наконец, как особая страна, нация государства, которая является двухкультурная, двухязыковая и экуменичная, то это позволяет россиянам иметь новые перспективы. Это позволяет видеть, что это возможно иметь правовое государство, это возможно быть частью европейского сообщества, это возможно быть открытой, а также и быть русским. Конечно, будут сложные годы сейчас, поскольку я вижу, что большинство населения в России поддерживает Кремль, поддерживает Московский патриархат и так далее. Но, вы знаете, я как раз из русской эмиграции, и мы знаем, что 20-е, 30-е годы и дальше, и до Солженицына, было настоящее возрождение русской мысли. Вот то, что называется Парижская богословская школа, Булгаков, Бердяев, на самом деле они неизвестны в России. В России знают Иван Ильин, но они в основном не читали Бердяева после 20-х годов. Знают Бердяева до 1922 года, когда его выслали. Но после его не знают. Не знают ответа Бердяева до Ивана Ильина, до евразийцев. Не знают софиологии Булгакова как основа экуменического движения. Православные были очень активны в экуменическом движении. А сейчас Московский патриархат наоборот против экуменизма. Вот альтернативы, конечно, хрупкие, но которые до сих пор находятся и в Лондоне, и в Париже, и в Нью-Йорке, он качественный, и я убежден, что это будущее возрождение России.
То есть вы думаете, что в России может пойти все по тому же сценарию, что и в Украине? Такая же революция достоинства. Вы, как профессиональный дипломат, считаете, что такой сценарий возможен?
Ну, это будет по-другому, потому что истории разные, но я убежден, что это невозможно продолжать жить, как сейчас в России. Правительство, которое находится сейчас в России, является не демократическое, не персоналистическое, это чистая клептократия, это воровство организованное. А есть дух с 90-х годов осуждения коммунизма. Это невозможно не видеть этого. Это произошло в Польше, это произошло в Балтийских странах. Теперь это то, что происходит в Украине, должно быть осуждение коммунизма. И с этим, конечно, появятся новые перспективы для развития русской идеи, как раз русской культуры, но в хорошем смысле, не в понятии патриарха Кирилла и Путина.
Есть еще вопрос Крыма. Многие в Украине уверены, что Крым рано или поздно вернется в ее состав. Вы тоже так думаете? Как вы освещаете крымский вопрос в своей книге?
Во-первых, я стараюсь ответить обычной пропаганде, которая считает, еще недавно это Путин сказал, что Крым всегда принадлежал России. Это просто ложь, это миф. Нужно об этом рассказать. И как раз мои предки, которые жили в Севастополе до революции, это хорошо знают, что на самом деле Крым – это была колония. И там, наверное, русские хорошо работали, как и французы хорошо работали в Алжире в 19 столетии, но все-таки это была колония. В общем, и это я хорошо знаю, поскольку мой прадедушка Пипинин был один из первых, который создал путеводитель по Крым в начале 20-го столетия. И там до сих пор есть Клепининская степь. Это первое. А второе, вот что делать сегодня, конечно, всем понятно, что будет очень сложно крымчанам продолжать жить, есть уже экономический кризис, политический кризис, так что придется решать будущее Крым, даже если это будет очень сложно. И когда Арсений Яценюк сказал, что когда-то нужно будет предложить новый референдум, но уже с участием Украины и с участием также наблюдателей ООН, разных международных организаций, мне кажется, что другой путь нету. Это возьмет время, но мне кажется, что всем будет выгодно, и в первую очередь России, поскольку это очень сложно, как мы видим это сегодня, дистанционно руководить Крымом.
Господин Ушаковский, ваше письмо опубликовано буквально только что. Понятно, что откликов еще немного, но, может быть, уже появились какие-то интересные отзывы и новые желающие его подписать.
Да, я получил хорошие отзывы. Мне приятно особенно вот некоторые друзья, как Александр Ельчининов, Миша Сологуб, которые тоже представляют поколение первой эмиграции. Мне это приятно. Есть люди, которые также хотят подписать. И мы с Данилом Струве готовим новое письмо, которое будет тоже подписано другими представителями русской эмиграции. Это важно сегодня не столько полемизировать, а стараться иметь диалога, во-первых, представителей русской эмиграции, которые себя плохо чувствуют на Западе, вот поколение Шаховской и так далее, но также иметь диалог с россиянами в России, чтобы, во-первых, напоминать о наследии русской эмиграции от Бердяева до Солженицына и напоминать эти слова «жить не по лжи» как основа того, что объединяет вся русская интеллигенция, а также иметь диалог по новые перспективы для современной русской государства.
Парижский историк и богослов Антуан Ржаковский, автор обращения «Солидарность с подлинной Россией». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 31 декабря, за несколько часов до наступления Нового года, на свободу вышел один из осужденных по болотному делу – 35-летний Артем Савелов. Савелов стал вторым освобожденным фигурантом дела о беспорядках на Болотной площади. В сентябре был отпущен Ярослав Белоусов. С Артемом Савеловым и его отцом встретился корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Артем Савелов был арестован одним из первых, 9 июня 2012 года. В феврале 2014 он был приговорен к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Савелова обвинили в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, заикавшийся участник оппозиционного шествия 6 мая кричал «Долой полицейское государство!». Савелов вину не признал. Утром 31 декабря Артема у ворот колонии номер 6 в Рязанской области встречали родные и близкие, в том числе отец Виктор Савелов, который привез сына в Москву.
Со стороны моего сына он ничего не нарушал абсолютно. Он попал по чистой случайности, но, к сожалению, ни суд, ни следствие толком не разобралось. Вот получилось, что человек отсидел 2,7 года, а толку ни за что.
Будете продолжать поддерживать других узников Болотной, которые в настоящее время находится?
Это безусловно, потому что мы, комитет 6 мая, работали все вместе, работали за всех. Ну, у Артемки срок поменьше, его выпустили пораньше. А другие ребята сидят, и за них надо бороться и им помогать.
Артем Савелов, так же, как и его отец Виктор, сдержан в комментариях. Наша беседа проходила у подъезда их дома. Артему трудно говорить, он заикается с детства. 3 апреля 2012 года международная правозащитная организация Amnesty International признала Артема Савелова узником совести.
Ну, сейчас адаптируюсь, отдышусь, отмоюсь, отмокну, переоденусь в чистое, все. Уже по-другому ощущение вот будет, с близкими свяжусь, пообщаюсь, нормально будет.
Удавалось ли вам следить за новостями, то, что
происходит? Не очень, нет.
Почему?
По телевизору редко очень, и газеты старенькие, и если приходят даже, то очень быстро расходятся, и уже всем же интересно. И одна газетка там на сколько-то человек, она раз-раз ушла, там вот что-то где-то прочитал, и все.
С вами сидело еще 2 человека.
Ребята, да, остались им еще по году где-то, вот печально, вот как, ну, у меня даже слов нету. Я понимаю, вот как им там хочется поскорее вот как-то поспособствовать или вытащить, ну, не знаю.
Вы будете как-то дальше интересоваться политической жизнью, принимать участие в гражданских акциях?
Пока что отдышусь вот сейчас, а там уже на свежую голову уже вот подумаю. Сгоряча вот пороть вот сейчас чего-то еще как бы особо не знаю.
Заикание Артема Савелова в суде стало козырем. Его обвиняли в скандировании лозунгов. Как он может скандировать, удивляется его отец Виктор. По мнению Савелова-старшего, сын в эмоциональном состоянии с трудом выстраивает предложения. После медицинского обследования у логопеда, подтвердившего сильное заикание у задержанного, полицейские на суде заявили, что не слышали выкриков, но все поняли по мимике, вспоминает детали процесса над сыном Савелов-старший. В настоящий момент за решеткой продолжает находиться еще несколько узников так называемого «болотного дела». О судьбе этих людей рассказывает гражданский активист и общественный защитник еще одного узника совести Андрея Барабанова Сергей Шаров-Делане.
У нас сейчас по первой волне находится в заключении 5 человек, а оставшиеся, это двое находятся в Рязани, это Андрей Барабанов и Алексей Полихович, и в Туле Денис Луцкевич и Степан Зимин в Московской Тульской области, и Сергей Кривов в Брянской области в Стародубе. Ну и вот сейчас только что отправились на этап, у нас трое, это двое уже отправились, это Илья Гущин и Алексей Гаскаров, и вот-вот отправится Александр Марголин, еще до сих пор нас сколько я знаю, он находится в Москве, ну, по состоянию вот на первое число. Плюс Сергей Удальцов и Леонид Развожаев, которые еще находятся в СИЗО, потому что у них еще не прошла даже апелляция.
Это был Сергей Шаров-Делане. 6 мая 2012 года согласованное с властями оппозиционное шествие завершилось столкновением демонстрантов с полицией на Болотной площади в центре Москвы. Власти считают эти события массовыми беспорядками. Всего фигурантами болотного дела являются более 30 человек. Часть обвиняемых попали под амнистию. Правозащитники называют болотное дело политически мотивированным. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Программа «Итоги недели Радио Свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.